Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я прочитаю знакомый отрывок Священного Писания, где Иисус Христос как-то спросил у своих учеников, за кого его люди почитают. И тогда ученики предложили разные варианты, что люди о нем думают. И, наконец, Иисус Христос в 24 стихе, 27 глава Матфея, ответил следующее. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своя повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А перед этим мы сегодня будем рассуждать на этот текст о значении креста, который нам нужно брать. Но я хочу обратить внимание на контекст, в котором это было сказано. И с того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым в третий день воскреснуть. И отозвал его Петр, начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Некоторое время тому назад у нас была встреча, наши братья с нашей церкви, мы встречались с некоторыми братьями в церкви Алексея Коломийцева, и там разные вопросы мы рассматривали. И Алексей спросил меня, сказал, в одной из своей проповеди ты говоришь, что человек должен любить себя. Я говорю, да, так я говорю и так я верю, я действительно в это верю. Тогда он сказал, это ересь. И стал уходить. Я говорю, подожди, дай я объясню. Это не ересь, так написано. Где написано? Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как люди быстро, с какой скоростью определяют, что есть ересь, что не ересь, в то время не обращая внимания на самые простые тексты. Это просто. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, все разумения и ближнего твоего, как самого себя». Как надо любить ближнего? Как ты любишь самого себя? Как раз из этой заповеди вытекает, что нам нужно себя любить. Нам не предписывают любить себя, потому что это происходит естественно, просто. Нам не надо говорить, чтобы мы себя любили. Это у нас легко получается. Но проблема наша заключается в следующем. Что когда мы слишком увлекаемся тем, что нам естественно, и мы любим только себя, эта любовь превращается в себелюбие и начинает нас разрушать. Поэтому Писание, да, предлагает это в здоровом балансе. Сначала люби Бога всем сердцем, всем разумением и ближнего, как самого себя. И тогда любовь к Богу и к ближнему сбалансирует любовь к себе, и тогда любовь к себе будет нормальной, она не будет разрушительной силой. Когда мы открываем свое достоинство в Боге, и мы открываем, кто мы есть в Боге, мы открываем, что есть что-то в нас Богом созданное, которое достойно восторга, мы должны видеть свою истинную ценность не так, как мы ее понимаем, а как Бог открывает для нас, тогда мы начинаем такой же меркой относиться к ближнему. Если мы думаем о себе, что я животное, не заслужив никакого уважения, эту же мерку я перенесу на ближних своих. Точно так же я люблю ближнего своего, я не имею уважения к себе и не буду уважения иметь к нему. Мне нравится эта фраза Марцинковский, русский профессор, в свое время выгнанный советской власти за границу из-за того, что он слишком умный и влиятельный был. Студент к нему подошел и говорит, «Профессор, я решил покончить с собой». Он говорит, «Отличная идея, только вопрос, как вы это сделаете? Если вы пустите пулю в лоб, ничего не получится, еще хуже будет». Но на самом деле выход в том, когда мы отвергаем себя, когда мы любим Бога и ближнего, тогда мы, открывая достоинство о себе, чем мы больше видим себя в глазах Божьих, мы видим то достоинство, которое Бог нам даровал, тем больше мы любим ближнего. Кто-то из братьев на этой встрече спросил, «Но как же с другой стороны написано «ненавидь себя и возьми крест свой»?» И это действительно трудный вопрос, не такой наивный, вопрос серьезный. Это действительно не так просто ответить. Потому что то же самое Священное Писание показывает нам, что мы должны видеть свою ценность, достоинство в Боге, и у нас должно быть определенное позитивное отношение к самим себе. Потому что у людей заниженная самооценка самих себя, в конечном итоге они таким же неуважением относятся к другим людям. Девушка, которая имеет очень заниженную самооценку самой себя, она позволит молодому человеку не уважать ее. Точно так же молодой человек, который слишком не имеет собственного достоинства, и он позволяет людям унижать его. В то же самое время человек, который возвышается, это опасное состояние. Наше состояние человеческое какое? Что с одной стороны есть нечто, что мы должны любить, и есть нечто, что мы должны ненавидеть. С одной стороны, мы должны любить себя, с другой стороны, ненавидеть. С одной стороны, мы должны видеть наше достоинство в Боге, и в то же самое время есть нечто, что мы должны отвергнуть, отказаться, распять на кресте. И вот эти истины нужно удержать одновременно. Любовь и ненависть в одно и то же самое время. В тексте, который мы прочитали, и как раз заложены вот эти моменты. С одной стороны, есть нечто, что можно уважать, есть нечто, что нужно отвергнуть. Смотрите, одни и те же вещи, процессы, рассмотренные с разных точек зрения, они дают разное понятие, разный подход. Взять, например, нашу церковь. В зависимости от того, с какой точки зрения мы оцениваем эту церковь, мы будем иметь разные ответы. Если мы смотрим на эту церковь снаружи, с улицы, скажем, очень хорошая церковь. Но если мы смотрим ее сверху, видим, что там есть дырки, мы скажем, церковь в плохом состоянии, она скоро протечет, она в опасности. С другой стороны, мы скажем, это очень хорошая церковь, у них хорошо хор поет, музыкальное служение очень хорошее, и можно сказать, можно много хорошего сказать. С другой стороны, можно то же самое сказать, что акустика очень плохая, эти стены вокруг, и очень трудно здесь настроить звук. Мы скажем, с этой стороны она плохая. Неудобные. В зависимости от того, что мы имеем в виду, мы по-разному можем сказать об одном и том же. Наше состояние, наше спасение, наша личность перед Богом. Мы и в духе, мы и в плоти. С одной стороны мы любим, с другой стороны мы должны отвергнуть. Кто мы такие перед Богом? И в чем заключается сущность нашего спасения? Это неоднозначно. Поэтому Священное Писание подает нам множество разных точек зрения. С разных точек зрения это выглядит по-другому. Нет однозначного ответа. Все зависит от того, с какой точки зрения мы оцениваем. На самом деле человеческий язык не дает нам достаточно средств, чтобы определить одним предложением сущность проблемы и возможное его решение. Мы рассматриваем послание Римлянам, мы говорим о том, что мы уже освободились от греха, мы уже умерли и воскресли. С другой стороны, мы читаем, что мы должны отвергнуть себя. А дальше в другой раз мы будем ежедневно отвергать себя. И мы должны идти, взять крест и идти на место казни. С другой точки зрения, что мы уже сораспяты со Христом, мы распяты на кресте, с другой стороны, мы еще идем. Все это разные точки зрения на один и тот же предмет. И нам очень важно различные нюансы держать в одно и то же время, чтобы они находились в балансе и не противоречили друг другу, потому что все это имеет большое значение. Как мы смотрим на нашу натуру, есть нечто, что нужно любить, и есть нечто, что нужно отвергнуть. Есть нечто, к чему дано откровение. Христос спросил, а за кого вы им посчитаете меня? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. В том же самом Петре есть нечто, чему было дано откровение самим Богом, но есть нечто, что нужно отвергнуть и распять. Есть нечто в нашей природе, что исповедует Христа Сыном Божьим. И есть нечто, что не соглашается со Христом, когда Он говорит, мне надо пойти в Иерусалим, и там меня распнут, поругается надо мной. И тот же самый Петр, который говорит, ты Христос, Сын Бога Живого, и Христос ему говорит, ни плоть, ни кровь открыли тебе это, но мой Отец Небесный, слушай, не на небесах. Ему дано откровение самим Богом. Это же самый Петр. В следующее мгновение он говорит, да не будет с тобой, Господи, этого ты неправильно понимаешь. Ты не должен идти, ты не должен позволить, чтобы на тобой ругались. Тут же он его называет Сыном Божьим. С другой же стороны, он с ним не соглашается, пытается дать Сыну Божьему, самому Господу Богу, дать совет, как ему правильно вести себя. Это в одном и том же человеке находится то и другое. То, что вызывает восторг, и то, что заслуживает распятия. есть нечто благородное, стремящееся ввысь, то, что мы должны любить. И есть нечто трусливое, самолюбивое, алчное, жадное, завистливое, что не заслуживает не то, что уважение Бога, а нашего собственного. Мы иногда анализируем самих себя и думаем, как не стыдно, неужели это я подумал? Неужели это я сказал? Неужели я это сделал? И есть поступки, которых мы стыдимся. Есть слова и мысли, которых мы стыдимся. Есть нечто, что не заслуживает никакого уважения. И есть нечто, что вызывает восторг. И Христос говорит здесь, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой. И следуй за Мною. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Братья и сестры, вы когда-нибудь серьезно задумывались над этой фразой? Или мы на всякий случай делаем вид, что мы не понимаем, что там написано? Если кто хочет идти за Мною, мы хотим идти за Христом? Хотим, кто не хочет? Но у нас подсознательно есть упрощенная модель, как мы это хотим сделать. Христос говорит откровенно и прямо, отвергни себя. Как раз вот здесь Он говорит о той части, что есть нечто в нас, это наше «я», которое нужно отвергнуть. Мы сейчас не говорим о том, что себя нужно любить. И это не противоречит друг другу. Это другая грань одного и того же вопроса. Христос говорит, что мы должны отвергнуть себя. Как вы думаете, братья и сестры? Почему мы должны отвергнуть себя? Мы уже говорили по причине двойственности нашей природы. Есть нечто, достойное уважения, и есть нечто, что нужно его отвергнуть. Мы должны себя отвергнуть, если мы исследуем Писание внимательно, мы видим, что наше «я», наше естество, которое определяет нашу личность, то, что мы называем это «я», мы говорим «тот же самый я», хочет чего-то возвышенного, и то же самое «я» влечется к чему-то низменному. Некоторые говорят, это только в невозрожденных людях такое бывает. А в возрожденных оно четко все разделяется. Есть духовная часть, она четко двигается только кверху, и никаких желаний, а если природа неизмененная, так ничего не происходит. На самом деле, проверьте себя. Я не буду сказать, что кто поднимет руку, у кого этих мыслей нет, потому что я не думаю, что мы все такие святые, что у нас теперь одна возрожденная, одна только мысль, или же мы скажем, что мы, наверное, не возрожденные. Нужно честно сказать, что наша личность – это тайна. Мы до конца ее не можем объяснить сами себе. И проблема с нашей личностью, что мы сами по себе, в всей красоте, и возвышенности, причем этой высоте, которая заложена в нас от создания, мы созданы по образу подобию Божьему, но наше естественное «я», наша личность должна быть отвергнута, потому что она не знает истинного пути спасения. Почему она не знает? Интуитивно что мы делаем? Когда нам что-то угрожает, мы жалеем себя. Мы немедленно говорим, будь милостив к себе. То, что Петр получил откровение от Бога непосредственно, что Иисус есть Христос, Сын Божий, это же самый Петр, когда услышал программу служения Иисуса Христа, и он говорит, поругается надо мной, распнут, и я в третий день воскресну. Что его «я», как она анализирует? Она пропускает последнюю фразу, что я воскресну, анализирует, что находится в пределах того, что он может понимать, и говорит, это неправильно, будь милостив к себе. Почему Петр говорит, будь милостив к себе? Потому что это наша природа человеческая, так мы поступаем. Это универсальный принцип, что мы с собой делаем. У нас естественная реакция, что мы себя защищаем. У нас нет извинения, возможно, на поступки других, но когда мы что-то делаем или говорим, нам всегда есть извиняющий какой-то предлог. Почему мы сказали, ну я сказал, ну понятно же, ну были такие обстоятельства. Я помню, у нас была такая история долгоиграющая в Одессе. Одна женщина сильно возмущалась другим братом, который был в руководстве, его сын приходил в джинсах на собрание. Молодежный, а то время он иногда появлялся только. Я помню, как она возмущалась, что он себе думает. Как можно прийти в джинсах на собрание? А время шло. Прошло лет 5, и ее сестра оказалась здесь в Америке. Через некоторое время приходит ее сын в собрание. джинсах. Мы так были с хорошим знакомым, я говорю, как тебе не стыдно? Как ты могла допустить, что твой сын пришел в джинсах на собрание? Она вспомнила всю эту историю яркую. Она говорит, ну, Петр, я же не ходила, я не покупала, ну, сестра прислала, ну что, выкидывать? А в то время джинсы были, у кого есть джинсы, это были очень дорогие брюки. Это сейчас они рабочая одежда. Видите, как происходит? Когда мы что-то делаем, мы всегда находим изменения. Мы милостивы к себе. И из-за того, что мы всегда так делаем, интуитивно мы себя хотим сохранить. И сохраняя себя, мы постепенно можем себя уничтожить. То есть наше «я» – это ненадежный источник советов. Что нам нужно делать, чтобы себя сохранить? Милость к себе, она нас уничтожит. Христос говорит, то, что я предлагаю вам, вы до конца не понимаете. Но тот, кто, пользуясь своим естественным умом, практикой жизни, мудростью, опытом, образованием, чем угодно, пытается сохранить себя, погубит себя. Желающий душу сохранить свою, погубит ее. И тот, кто откажется от души своей, ради меня Евангелие сохранит ее. Петр говорит, будь милостив к себе. А Христос говорит, милость к себе не поможет. Вы потеряете себя, жалея себя. Единственное, что может поможет нашему естеству, это обратить внимание на откровение Бога, который дает это откровение для нас, чтобы мы могли применять за основу, пользуясь собой как источником советов. Мы можем себя погубить. Люди, имеющие большие откровения, как Петр имел, и много других, которые имеют чрезвычайные откровения, в минуты опасности очень часто прибегают к этому универсальному принципу. Будь милостив к себе. Не позволяй, чтобы с тобой так обращались. Не позволяй, чтобы вот это говорили или это делаю. Естественно, человек начинает себя защищать и уничтожает. Наше «я» поражено грехом, и оно имеет искаженное представление о своем достоинстве, о Боге и о реальной жизни, о жизни, которую можно назвать жизнью. Интуитивно думая о том, чтобы сохранить себя, мы тем самым губим себя. Есть чувство ложного стыда. А что я скажу? А вдруг узнают? Один грех толкает на другой грех. Одна женщина пришла как-то ко мне и говорит, а можно от греха избавиться грехом? Я говорю, так не бывает. От греха грехом не избавишься. Но она меня не послушала. Она попыталась, и она сделалась. И оказалось, то, что она сделала, это было двое детей, которые она уничтожила. Эти двое детей догоняют ее всю жизнь, чувство вины ее находит, где бы она ни была. От греха грехом невозможно спасти себя, но стыдно, и натура, пораженная грехом, предлагает неправильные советы. Христос говорит о том, что если будешь себя беречь, миловать, потеряешь себя. Есть такая, знаете, известная такая классическая иллюстрация о том, что когда бабочка появляется, она не появляется бабочкой. Появляется такой некрасивый червячок, у которого ее своя жизнь, свое мировоззрение, живет он где-то там внизу на ветках. И если представить себе, что у этого червяка была возможность, способность силы воли сохранить себя червяком, он бы никогда не стал бабочкой. Если бы он сохранил себя, тем самым он погубил бы себя. Он никогда бы не увидел этого голубого неба, он никогда бы не пережил способности лететь, он бы никогда не летал, если бы он сохранил себя. И Писание нам говорит, что когда мы желаем сохранить себя, сохранить свое «я», свое мнение, свои понятия, все то, что составляет наше естество, пытаясь сохранить себя, мы можем погубить себя. И сохранив себя в этом мире, в то время как мы созданы для другого мира, мы разрушаем наше будущее. И когда, если нам удается сохранить по мирским понятиям, и мы жалеем себя, в конечном итоге мы никогда не узнаем этого чувства летать. Мы никогда не ощутим глубизну неба, мы не войдем в эту новую вселенную. Мы никогда не достигнем потенциала, который Бог предназначил. Потенциал этот выходит за пределы того, что возможно в этом мире. Поэтому Христос говорит: желающий себя сохранить, погубит себя. Грех поразил нашу природу, и у нас не только есть неправильное представление о своем достоинстве, но кажется, что нам надо сохранить то, что у нас есть. На самом деле его не надо сохранять, его нужно использовать для того, чтобы пойти дальше. Бог нас влечет дальше, в другой мир. Он поднимает, и достоинство, которое имеет в виду Бог для нас, оно намного выше всего того, что мы можем достигнуть своими руками. Но другая проблема, что грех искажает наше понятие о Боге. Мы думаем о Боге, используя свою природу испорченную, и мы неправильно думаем о Нем. Смотрите, что в одном из текстов сказано, что когда люди видели Христа распятого на кресте, написано: «Других спасал, сказали они, а себя самого не может спасти. Если он царь Израиля, пусть теперь сойдет с креста и уверует в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Сын Божий». Люди думают о Христе, используя свою природу. И им кажется, что если Он Христос, Он должен сойти с креста и таким образом докажет. Если Он не сойдет, значит, Он не Христос. Смотрите, что природа нам делает. Она дает советы людям, неразумные советы, опасные советы. Более того, они думают о Боге. Смотрите, каким образом. Что если Христос угоден Богу, как Бог должен действовать? Естественно, Он его снимет с креста, исцелит его раны, окружит его славой. А если Бог так не делает, значит, Богу этот человек не угоден. Грех закрывает понятие Бога, и ему в голову не может прийти, что, возможно, Богу угодно, чтобы Христос остался на кресте, умер и воскрес для оправдания этих грешников. Плоть не может дать этого объяснения. Это приходит через откровение. Естественная природа, она дает неправильное представление о Боге, кто Он есть и что Он желает, чего Он не желает. Это приходит через откровение. Природа нам дает неправильное понятие о самих себе, о жизни, о Христе и о Боге. Поэтому мы должны отвергнуть самих себя, как источник советов, как источник жизни. Мы поражены грехом в своей природе таким образом, что мы не можем приблизиться к Богу, такие, как мы есть. Как бы мы ни хвастались, или как бы мы про себя скромно не думали, какие мы хорошие, сколько побед мы не удержали в каких-то локальных спорах, для Бога это все это ничего не значит. Когда пророк Исаия, обличавший израильский народ по Слову Божьему, оказался в присутствии Божьем, он забыл о людях, которые были явно неправы. Он был пророк Божий, вы помните, что произошло? Он видел Господа Святого, Превознесенного, и первая реакция – погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. И я живу среди людей нечистых. Человек, приближаясь к святости Божьей, вдруг видит, насколько большая пропасть отделяет его человека и Бога. Он ничего не сделал, но, видя святость Божью, понимая ее, он понимает, что того факта, что он жил всего среди нечистых людей, достаточно, чтобы он погиб. Мы не можем этого до конца объяснить логикой, как это может быть. Но Исаия, испытавший это, говорит: погиб я. С другой стороны, Петр, который увидел Христа в его лодке, сказал: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Кажется, он правильные вещи говорит, но если святой Бог вошел к нему в лодку, он знает, кто такой Петр. И если он туда пришел, он имеет причину там быть. Но плоть Петра подсказывает: другой, выйди от меня, единственный выход, я не могу находиться вместе с тобой. Он не понимает того, что происходит. Наша природа поражена грехом настолько, что при всем нашем добре, я настаиваю, достаточно в нашем естестве того, что можно любить, чем можно восторгаться. Достаточно. Но все это достаточно и ничего не значит по сравнению с тем, что мы находим в Боге. Мы приближаемся к Его совершенству и святости, и все это меркнет. Поэтому его надо отвергнуть. Единственное, что мы можем сделать, из-за того, что, смотрите, какой бы совет нам пришел, какой бы мы вывод ни сделали, он может быть опасен, разрушительный для нас. Поэтому для того, чтобы спасти себя, мы должны брать за основу откровение Божье. То, что мы до конца не понимаем, но то, во что мы просто верим. И это может спасти нас, поможет нам сохранить себя. Кстати, вы обратили внимание, я каждый раз удивляюсь этому. Вот сколько, уже 3 года я езжу с своего дома в эту церковь. Я подъезжаю к 205-му. И моя голова говорит, надо поворачивать направо. Сюда поворачивать. Но знак говорит противоположное. Мне кажется, что знак показывать неправильно. Оно все так закручено. Когда попроще разветвление, это все понятно. Я уже 3 года еду, и каждый раз. Петр, помни, едь по знаку, а не так, как тебе кажется правильным. Вы обратили внимание? Часто это происходит, особенно здесь, в Америке. Вот то же самое происходит с нашей жизнью. Писание говорит, что нам нужно отвергнуть себя. Обратить внимание на откровение Бога, как знаки дорожные, которые не соответствуют нашей логике, до конца непонятны, но нужно за основу это брать, иначе мы не выберемся с этой беды. Иначе мы не сможем сохранить себя. Иначе мы потеряем то, что нам предназначено. Потенциал, который предназначил Господь для нас. Эту способность летать, превратиться в бабочку. То, что для нас предназначено. Восхищение, преображение. Все это можем потерять, если мы будем ориентироваться на то, что нам кажется правильным. Не будем обращать внимание на откровение Божие. Не просто вообще, а в мелочах нашей жизни. И Христос говорит... Отвергни себя и возьми крест свой. Вот это та часть, которая трудная, да? Себя нужно отвергнуть. Себя не отвергнешь, креста не возьмешь. И когда мы говорим, что такое крест, есть очень много разных понятий, что такое крест. Но давайте упростим эту проблему. Когда Христос говорил, в то время было определенное понятие о кресте. Тогда не было всех наших понятий, красный крест, голубой крест и разные-разные представления о крестах. Тогда было одно стандартное универсальное представление о кресте. Когда произносили крест, все люди знали, что это орудие смертной казни, которое употребляла Римская империя для наказания самых страшных преступников и рабов. Там не было двойственного понимания, что это можно как-то украсить, на ухо повесить, на шею повесить, в карман положить или где-то еще в каком-то месте его поставить. Но это был знак позора. Это было самое позорное, как Цицерон говорил, это была самая позорная, самомучительная смертная казнь, которая применялась для самых тяжких преступников и рабов. Поэтому, чтобы использовать, вот взять эту, за основу эту притчу, когда Петр понимает, что Христос Сын Божий, и тут же ему дает советы, как ему себя вести, Христос говорит, если хотите идти за мной, вы должны отвергнуть себя и взять крест свой. И когда Христос сказал эту фразу, немедленно люди понимали конфликт. Люди с одной стороны сказали, это не для меня, он глупости говорит, я не могу воспринять это. Другой начинает думать, почему, что значит крест? Что же значит крест? Нам предстоит слава, нам предстоит царство Израиля. Мы будем править в этом Израиле. Крест – это позор, крест – это преступление. Мы что, преступники? Для того, чтобы взять крест, нужно согласиться, что я раб, я преступник, я достоин распятия. Чтобы взять крест, нужно дойти до этой точки. В то время в Римской империи был такой обычай, что человека, который приговаривали к смертной казни, на него ложили крест, и он нес его на место казни. Христос, используя это понятие, говорит, что вы должны добровольно взять свой крест. И приговор смерти вы должны вынести сами себе. Вы должны признать, что вы преступники, рабы. Мы перед Богом достойны смерти и самой позорной смерти – распятия. Если вы хотите за мной идти, признайте, что вы самые тяжкие преступники и рабы. Практически, братья и сестры, легко это сделать или нет? Поговорили мы, да? Вот здесь поговорили, вышли чуть дальше, кто-нибудь на мозоль наступил, как говорится, и все это я сразу поднимается со своими претензиями, правами и прочее. И куда этот крест делся? Но Христос говорит... Люди явно не понимали, куда он идет. Сам Петр не понимал, куда он идет. Поэтому, если вы хотите за мной идти, сознательно и понимая, куда я иду, вы должны согласиться, что вы достойны распятия, вы виновные перед Богом, вы должны взять этот крест добровольно, вынести себе смертный приговор. Я не думаю, что кто-либо понял это до конца. Но Христос говорит, что за ним на самом деле невозможно идти, если не будет отвержения, если не будет креста, если не будет осознания того, чего мы достойны в глазах Божьих. Знаете, путь Христа – это не просто иллюстрация о том, как Христа мучили, как над ним издевались, как его болело, как он был распят. Это не просто рассказ о его жизни. Это иллюстрация нашего человеческого спасения. Жертва Христа, она имеет очень много граней, много скрытых нюансов значения того, что сделал Христос. Один из них – это иллюстрация того, как мы спасаемся. Когда мы ставим совершенно свое представление о безопасности, когда мы не проявляем милости к своему собственному «я», своему достоинству, когда мы берем за основу только Слово Божье, волю Его. Он был послушен Богу до смерти и смерти крестной. Это когда мы соглашаемся, что мы не понимаем, как мы можем себя спасти. Мы не понимаем, как это не миловать себя, не жалеть себя, отвергнуть себя и можно сохранить себя. Мы не понимаем, но мы веруем. Мы соглашаемся, что мы преступники, достойные распятия. И мы идем на место распятия. Мы соглашаемся на это, до конца не понимаем, каким же образом кто-то побеспокоится о нашей чести и нашем достоинстве. Но Христос говорит, смотрите на меня, я вам проиллюстрирую, как это. Вот я иду на крест, вы не понимаете, говорит, милости будь к себе. Люди издеваются, смеются, плюют на него, поднимают на крест. И он умирает и воскресает. И приходит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Христос иллюстрирует путь, как выйти из этого плена, из этого рабства греха, в котором находимся мы. Знаете, Адам нам предлагает иллюстрацию, что значит быть непослушным, какие последствия. Но не было ни одного примера, чтобы человек совершенно повиновался Богу. И чем бы это закончилось? Мы видим во Христе, что он был послушен. Не настолько, как мы представляем себе послушен. Это слишком много. Он был послушен в мелочах, в мыслях, в делах, в словах, в отношениях, в молитвах. Все было совершенно. И мы видим конечный результат. Воскресение и слава. Подчинив себя полностью Слову Божью, воле Его, Отец показал, что если какой-то человек будет идти этим путем, его ждет слава в конце. Естественно, если бы это был только пример, мы бы никогда туда не дошли. Нам Христос предлагает не просто нести свой крест и дойти через смерть к воскресению. Он предлагает, что я пройду, но если вы будете частью меня, а сегодня хлебопреломление, мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, когда мы приобщаем тело Его к себе, мы входим с Ним в это царство как часть Его естества. Он берет нас с собою, Он проходит туда, говорит, а все остальные со мною. К нам не предъявляются такие совершенные требования, как были предъявлены к Иисусу Христу. Но наша задача в самом начале отвергнуть себя, согласиться, вынести этот смертный приговор самим себе. И образно говоря, взять на себя крест. Нужно увидеть себя как человека, который достоин самой позорной, страшной, смертной казни, которая относится к рабам и преступникам. Мы рабы и преступники. Павел говорит, Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Вы представьте себе эту иллюстрацию. Что мы приходим на Голгофу, вот нам сказал, мы взяли кресты, и с этими крестами приходим туда. Но мы видим, что происходит дальше. Христа берут, не нас, и поднимают на крест. Но когда его поднимают на крест, нам понятно, что происходит. Нам понятно, что происходит, что мы все это время были в состоянии того, что мы достойны смерти перед Богом, мы достойны креста, мы заслужили, и в нас на глазах поднимает Иисуса Христа. И когда Он говорит, прости им, ибо они не знают, что делают, нам понятно, за кого Он молится. Нам понятно, но почему понятно? Потому что мы находимся в правильном состоянии. Мы осознали, чего мы достойны. Человек, который идет за Христом, без креста, без отвержения себя, для него Голгофа странное место. Ему все время какие-то неразумные идеи приходят, что должен Бог делать и что не должен. Он не понимает, почему Христос должен умереть. Он не понимает принципа спасения, потому что он не выполнил первое. Он не отверг себя, не осознал, что он достоин смерти, достоин распятия. И когда он приходит на Голгофу, он не понимает Голгофу. Вот почему очень важно, каждый человек, он проходит этот путь как бы вместе с учениками, от начала через всю его жизнь до Голгофы и до воскресения. Каждому человеку важно начать свой путь осознания, кто мы есть перед Богом, насколько мы надежны, насколько наша природа ранима, опасна, иногда безобразна. Осознать, что мы достойны этого, и тогда мы идем на Голгофу. И мы тогда радуемся и славим Бога, потому что мы знаем, что это наше место. Без этого сознания мы не можем понять Евангелие. Мы не можем понять Голгофу. Для нас Голгофа – это странное место. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, это же я не говорю ничего нового, правда же? Мы все это знаем. Но если мы должны себя отвергнуть, взять крест, и предполагается, что мы эту истину уже поняли к этому времени. Откуда у нас споры, иногда распри? Почему наше «я» такое ранимое? Почему наше достоинство так легко задевается? Стоит только намекнуть. То, что мы делаем, мы не совсем хорошо делаем. Или кому-то, ты знаешь, можно было бы улучшить вот это и это. Как? Ты имеешь в виду, что я не совсем хорошо это делаю? А знаете, сколько разных сфер? Тон поменял, в тоны мы улавливаем оскорбление нашего достоинства. Слово сказали не то, семья разваливается. Скорость, с которой была сказана, не та, громкость не та. И начинается конфликт. Сколько таких, откуда это все? Ведь это же все отвергнуто. Ведь это же все приговорено к смерти. Мы считаем, что мы достойные распятия. Мы под крестом идем, братья и сестры. Вы представьте себе, что если человек идет под крестом и рядом со мной идет, и я ему говорю, слушай, вот ты спел, наверное, не совсем хорошо. Ты, может быть, потренировался в следующий раз, чтобы не сбивался. Вы думаете, это человек, который под крестом? Он скажет, как ты посмел замечание делать? О. Наверное, я бы не сказал под крестом этого. Но если бы я сказал, говорю, слушай, да разве в этом дело, что я не совсем хорошо спел? Ты видишь, что у меня на спине, ты видишь, куда я иду? Я достоин смерти, распятия, ты очень мало обо мне знаешь, всякого негативного. Я о себе намного больше знаю. Почему я иду под крестом? Если бы у нас было это осознание, чего мы на самом деле достойны, мы бы говорили мягче. Нам было бы проще общаться друг с другом. Это был бы рай на земле, хотя мы еще идем на место Голгофы, но наши слова были бы другие. Нам меньше надо было бы разбираться, кто что сказал и почему. Мы бы больше славили Господа и благодарили за неописуемую милость и благодать. Это очень важная истина, братья и сестры. Очень важная истина. О том, чтобы отвергнуть себя. И эту мысль напоминать каждый день. И каждый раз, когда что-то происходит, возвращаться к этой исходной точке. Я понимаю, на практике это очень сложно. Но вот представьте себе, в жизни своей мы не просто сами по себе личности. Мы еще занимаем какое-то социальное положение. Если это вы находитесь в семье, у вас есть дети. Вы не просто личность, это отец, это мать. Если отец, например, есть служитель, есть диакон, есть пресвитер. И получается, если вы в семье своей, например, что-то ребенок вам сказал, но вы говорите, я же должен себя отвергнуть, я отверг, я достоин еще большего. То есть вы отвергнете все, что представляет вас отцовство, и вы перейдете, начнете пренебрегать своими правами как отца. Семья развалится. Если служители будут оскорблять каким-то образом, скажут, ну вы же должны себя отвергать, порядка не будет. Вот как пастор ко мне приходит и что-то спрашивает, что-то говорят. Естественно, скажу, я должен себя отвергнуть. Взять крест, считать, я достоин намного больше, ничего, вообще никак не реагировать. Начнется анархия. Но в этой точке очень важно, потому что Словом Божьим определяется наша обязанность как отцов и матерей, как служителей. На любом уровне служения есть Слово Божие, как определяет. Но каждый раз, когда мы реагируем, мы должны анализировать, почему мы так реагируем. Мы реагируем потому, что это нарушает право мое как отца или задето мое самолюбие. Это моя личная обида. Есть что-то во мне, что вдруг заговорило. Здесь очень важно отделить одно от другого. Я этот анализ ставлю себе. Каждый раз, когда я реагирую, я спрашиваю: Петр, почему ты так реагируешь? Ты реагируешь потому, что задето твое самолюбие, которое должно быть отвергнуто, которое быть на кресте, или ты реагируешь по оправданным причинам? И каждый раз я этот анализ, когда иногда я проваливаю экзамен, иногда получается, но это мне помогает подниматься, двигаться дальше. И все мы, хотя это сложно, должны все время помнить, что невзирая на нашу ответственность перед Богом в нашем служении, у нас есть ответственность также отвергнуть себя, держать этот приговор подписанным, что мы достойны смерти, мы рабы и преступники, достойные позорной смерти. Очень важно это состояние. Поэтому, братья и сестры, скажите себе, действительно мы хотим идти за Христом? Мы хотим? Христос говорит, что если вы хотите идти за мной, отвергните себя, откажитесь от себя, перестаньте думать о своем достоинстве, о заслугах, перестаньте думать. Это безумная идея, кто обо мне подумать? Не думайте об этом, иначе не сможете за Христом идти. Если бы Христос на минуту остановился, задумался над тем, что он делает с собой, он бы не шел дальше. Он подчинил себя. И дальше, возьмите крест свой. Наша жизнь мы проходим от начала до конца. За Христом, под крестом, в этом постоянном сознании, чего мы достойны. Что это делает? Это сознание, постоянное присутствие креста смиряет, обуздывает нашу натуру, чтобы мы могли дойти до того места, когда окончательно наша природа будет уничтожена, и наше тело будет искуплено, и мы, преображенные, свободные от греха, могли бы пристать в новом величии, в славе, как нам обещано в Священном Писании. Но надо туда дойти. Перед нами эти знаки. Это Голгофа. Это результат Голгофы. И эти знаки говорят, как говорится в Священном Писании, в первом послании к Коринфянам, если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Но когда мы приходим к этим знакам, которые представляют нам тело и кровь, и мы до конца не понимаем, что это. Братья и сестры, это за вас и за меня. Уже в который раз мы подтверждаем истину. Господи, я старался, но без Твоей крови и без Твоего тела я не могу спастись. Я достоин смерти. Каждый раз, когда мы протягиваем руку этим самым, Господи, я достоин смерти. Ты за меня умер, я принимаю, я сокрушаюсь. Но при этом имейте в виду, братья и сестры, нам не надо себя обманывать. Мы иногда говорим, особенно в конце года, есть такие молитвы. Господи, если я нарушил Твою волю как-то, Ты знаешь, Ты прости меня. Я иногда, с одной стороны, меня умиляет, с другой стороны, пугает. То есть мы достигли до такого уровня духовного, что мы на самом деле не знаем, когда мы волю Божию нарушили. Мы говорим, если я нарушил, Господи, Ты один видишь. То есть мы уже не знаем, где мы нарушали. Но если я нарушил, прости меня. Думаю, неплохое состояние, если мы там, но это же не так. Но нам стыдно. Мы не хотим назвать вещи своими именами. Братья и сестры, я не верю в такую молитву. Что если я, бывает место для этой молитвы, но чаще всего она неуместна. Если я нарушил, Ты прости меня. Господи, я нарушил в этом и в этом. Прости меня. Я украл, я обманул, я сказал что-то дерзкое, я разговаривал со своими родителями не как должно, я сделал это и это и это, я пустил сплетню, я потерял выдержку, я сказал слово неаккуратно. Надо называть вещи своими именами. Когда мы играем эти игры с Богом, Господи, я прихожу, но если я что-то нарушил, прости меня. Конкретно надо сказать. То есть на самом деле, я понимаю, я достоин смерти, Господи, протягиваю руку, но честно скажу тебе, не знаю за что. Я понимаю, что я достоин смерти, но за что конкретно, я не знаю. Ты один знаешь, прости меня. Если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. На суде называются конкретные вещи, и за конкретные вещи делается приговор. Эти вещи надо назвать сегодня перед Богом конкретно и прямо, проанализировать свою жизнь. Как только мы расслабились, сказать, Господи, просвети мою жизнь, вспомни мои слова, мои поступки, мои мысли, вы увидите, Дух Святой покажет это все. Нужно только набрать себе смелости, пусть не вслух, но сказать перед Господом, действительно, я не прав. В этом и в этом. Писание говорит, что если мы судим себя, и мы называем вещи своими именами, Бог, будучи праведен, верен и праведный, простит нас. Но если мы не судим себя, Бог судит нас. Тогда Бог начинает нам показывать, что мы забыли. Оттого многие из нас немощны, больны и немало умирают. Оттого многие из нас немощны, больны или немало умирают. От чего? От того, что с Богом игры играем. Говорим, что если я чем-то согрешил, ты прости меня. Надо произвести суд, назвать вещи своими именами, покаяться перед Богом, и тогда жертва Иисуса Христа очищает нас. Это и есть состояние креста. Когда мы знаем конкретно за что и почему. И с этим состоянием мы приходим к этой чаше и к этому хлебу. И тогда есть благодать, есть прощение, есть восстановление. Да поможет нам Господь в этом. Прославим Его, будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!